Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Свобода» в клубе «На Брестской. Художники и оружие».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Брянской области перевернулся автобус. В России прошли акции в поддержку военной реформы. Кондолиза Райс прибыла в Багдад. В Брянской области перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, 11 получили ранения. В автобусе находились свыше 40 человек, студенты, возвращавшиеся из поездки в Киев. Авария произошла рано утром в условиях плохой видимости. Московская прокуратура пока не располагает данными о том, что вчерашнее нападение в столице на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова было совершено на национальной почве. Представитель прокуратуры заявил вместе с тем, что будут проверены все версии. По ряду сообщений Тутов был избит группой молодых людей, выкрикивавших националистические лозунги. Тутов – известный певец, народный артист России. В более чем 30 российских регионах 1 апреля, в день начала весеннего призыва на военную службу, прошли акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии. Из Саранска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Мордовское региональное отделение Объединенного гражданского фронта провело пикетирование здания одного из районных военкоматов Саранска. Место для акции протеста, по словам ее организаторов, было выбрано с учетом того, что рядом находятся корпуса нескольких средних специальных учебных заведений, старшекурсники которых в связи с изменениями в законодательстве лишаются отсрочек от службы в армии.
Ради чего мы собрались? Мы хотим призвать молодых ребят, жителей Саранска, не ходить служить в армию. Именно в такую армию. Пока там творятся такие страшные вещи, всем нам известен случай с рядовым Сычевым. А ведь представьте себе, сколько вот таких вот рядовых Сычевых по всей стране находится, о которых мы просто-напросто не знаем, но тем не менее армия навсегда до конца их дней сломала жизнь.
Сам пикет был краткосрочным. Затем его участники провели опрос молодых жителей Саранска по поводу их отношения к службе в российской армии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава британского МИД Джек Стро прибыли сегодня утром в Багдад. Об этом сообщил представитель посольства Великобритании в Ираке. Он не уточнил цель визита, однако, по мнению обозревателей, Вашингтон и Лондон намерены оказать давление на иракские политические силы для скорейшего формирования правительства страны. В пятницу, выступая с речью об американской внешней политике, Райс признала, что Соединенные Штаты совершили массу тактических ошибок в Ираке. Тем не менее, госсекретарь выразила убежденность, что изначальное решение о военной операции в Ираке было правильным.
Самое главное, чтобы правильными были стратегические решения. Я убеждена, что решение сместить режим Саддама Хусейна и дать иракскому народу возможность жить в мире и строить демократию было правильным.
Сказала Кондолиза Райс. Освобожденная из заложников в Ираке американская журналистка Джилл Кэрролл заявила, что была вынуждена дать интервью с осуждением военного присутствия США в Ираке. Как говорится в заявлении Кэрролл, она дала интервью, в котором предрекала поражение американских сил в Ираке, чтобы обрести свободу. Интервью было обнародовано на интернет-сайте иракских повстанцев. Внештатная сотрудница газеты Christian Science Monitor была освобождена в Ираке 3 дня назад после почти 3-месячного плена. Сегодня, в первую годовщину смерти Папы Римского Иоанна Павла II, по всему миру пройдут поминальные службы. В Ватикане богослужение проведет преемник Иоанна Бенедикт XVI. Через телемост он обратится к верующим в Польше, в родном городе Иоанна Павла II, Кракове. Поминальная служба пройдет и в Москве, в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему коммунистическому руководителю Польши, 83-летнему генералу Войцеху Ярузельскому, предъявлено обвинение за введение в стране 25 лет назад военного положения, рассказывает Алексей Зиковицкий.
Прокуроры Института национальной памяти обвиняют Войцеха Ярузельского в том, что военное положение в стране было введено с нарушением Конституции. Сделать это можно было декретом, только когда не заседал парламент, а в декабре 1981 года Сейм как раз работал.
Прокуратура Института памяти.
Генералу Ярузельскому предъявлено обвинение в совершении коммунистического преступления, суть которого в руководстве вооруженной преступной группировкой, заявил представитель института. Сам Войцех Ярузельский виноватым себя не считает. Я глубоко уверен в том, что поступил по большому счету правильно, несмотря на все ошибки и недостатки. В результате введения военного положения в Польше погибли десятки участников акций протеста, тысячи оппозиционеров были брошены в тюрьмы, а сотни тысяч поляков выехали за границу. Войцеху Ярузельскому, а также еще 10 высокопоставленным чиновникам Польской Народной Республики, которые также предстанут перед судом, грозит до 8 лет тюремного заключения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На юго-востоке Турции произошли столкновения между полицией и курдскими манифестантами. Сообщается об одном погибшем и 16 раненых, среди которых 7 полицейских. В Израиле начинаются официальные переговоры о формировании нового правительства. Победившая на парламентских выборах партия Кадима во главе с исполняющим обязанности премьера Эхудом Ольмертом не набрала достаточно голосов, чтобы самой создать кабинет. Кадима ведет консультации с возможными партнерами по коалиции, в первую очередь с партией труда Авада. В Нью-Йорке состоялся многотысячный марш протеста против возможного ужесточения законов, касающихся нелегальных иммигрантов. Такие законы уже одобрены Нижней палатой Конгресса и сейчас обсуждаются в Сенате, рассказывает Владимир Морозов.
Демонстранты прошли из Бруклина в Манхэттен по Бруклинскому мосту. Многотысячная колонна растянулась более чем на 1,5 километра. Колонну сопровождали духовые оркестры и одетые в национальную одежду барабанщики и гарнисты. Участники марша скандировали лозунги, в том числе и такой – «Пусть мы нелегалы, но мы уже в Америке, и поэтому имеем право слова». Неделю назад подобные марши прошли во многих городах США. Только в Лос-Анджелесе в демонстрации участвовали более 500 000 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Во Франции оппозиционные левые партии намерены присоединиться к новым акциям социального протеста, намеченным студентами и профсоюзами на 4 апреля. Протесты вызваны намерением правительства внести изменения в трудовое законодательство. Поправки облегчат работодателям возможность нанимать и увольнять молодых работников. В последние дни во Франции прошли демонстрации протеста против нового закона, в которых участвовали более 1 000 000 человек. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Последних известий».
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе на Брестской. Художник и оружие – наша сегодняшняя тема. Семинар, культурный проект, художественные выставки под таким названием недавно проходили в Государственном центре современного искусства. А в театральной зоне существовал семинар «Художник и война». Но об этом нам расскажут участники сегодняшней передачи. Художник Валерий Орлов, художественный критик Михаил Сидлин, художественный критик и куратор, художник Валерий Корчагин, Марина Ражева, художник, режиссер и драматург, основатель театра «Точка.док» Михаил Угаров, Карина Караева, киновед и также куратор Государственного центра современного искусства Юлия Гнеренко, один из сокураторов проекта «Художник и оружие», и медиакритик, редактор проекта «Get.ru» Олег Киреев. Я попрошу вас для начала рассказать, какое место в вашей жизни и творчестве занимает эта тема «Художник и оружие», «Художник и война». Может быть, Михаил Угаров?
Выясняется, что довольно большое, что неожиданно для меня. Человек мирный, даже в армии не служил. Но, во-первых, в театре «Док» я поставил спектакль «Сентябрь Док» по интернет-материалам того события, которое произошло в Беслане. Во-вторых, я поставил замечательного грузинского драматурга Лашу Бугадзе, который писал про войну между грузинами и абхазами, про проигранную войну, депрессию после проигранной войны. Ну и в-третьих, я был модератором большой дискуссии двухдневной на фестивале «Новая драма», которая называлась «Человек и война».
Спасибо Михаилу Угарову. Валерий Орлов, пожалуйста.
Я не участвовал ни в каких таких больших дискуссиях. И был приглашен на 2 проекта вот ССИшных, где художник оружия, и в Нижнем Тагиле были подносы.
А что вы там изображали?
Ой, вы знаете, все, что против оружия. Вот, потому что для меня весь мой опыт с оружием, он как бы нес всегда негативный. Потому что вот эта попытка восстановить или создать равновесие между миром и войной, да, порождает всегда конфликты. И для меня это всегда негативное такое ощущение.
Спасибо. Валерия Корчагина, я хочу послушать.
Вы знаете, мне пришлось участвовать в этом проекте с самого начала, вот с самого начала его рождения. К сожалению, здесь вот нет основного инициатора с нами, Евгения Уманского, который, собственно, и замыслил вот этот проект. И он бы, может быть, как раз озвучил вот те какие-то составляющие, которые побудили его на эту задумку. Но я как художник могу сказать, что география проекта менялась с такой вот геометрической прогрессией, и вместе с ней менялась как бы и сама тема. Раздвигались рамки какие-то, они становились более широкими, раздвигалась, скажем так, сама ментальность, может быть, художников, участвующих и подключающихся к этому проекту. И поэтому происходила какая-то вот такая коммуникация, которая позволяла неоднозначно говорить на тему войны, поскольку мы в один прекрасный момент начали понимать, что этот проект не только о войне, не только об оружии. Вот это гораздо более, скажем так, широкие понятия, которые можно уложить вот в этот проект. Я как художник, служивший в войсках нашей регулярной армии, я мог как-то сделать какой-то все-таки вывод изнутри, не просто как человек, который вот со стороны смотрит на тему оружия, как на некую тему пацифизма какого-то, или наоборот, про милитаризма. Я делал свои работы, старался, вернее, делать какие-то более неоднозначные и более обширные по именно по идеологии, чтобы их нельзя было прочитать как-то однозначно.
Спасибо Валерию Корчагину. Карина Караева, может быть.
Для меня, на самом деле, участие в этом проекте явилось такой провокацией искусством, потому что изначально я была приглашена в качестве куратора именно кинопрограммы. Насколько я могу судить, военная тема кинематографии как раз такая располагающая.
Что вы показывали?
Ну, в основном это были американские фильмы, некие шедевры советского кино, такие как, например, «Журавли» Колотозова. И вообще идея заключалась в возможности некой коммуникации, то есть коммуникации и переоценки неких устоявшихся классических образов кинематографа, потому что как бы в контексте этой выставки некоторые фильмы воспринимались не так, как они, грубо говоря, воспринимались несколько лет назад или в ту конкретную эпоху и в конкретном культурном контексте.
Спасибо, Карина Караева. Юлия Гниренко, пожалуйста.
Два проекта, сокуратором которых я являлась. Это первый проект «Камуфляж быта. Тагильский поднос. Современное искусство в технологии лаковой живописи по металлу». Он был запущен в 2000 году в городе Нижнем Тагиле, где, как известно, производят танки. Второй проект назывался «Художник оружия», и он уже был международного плана. Он собирался 4 года, и в 2005 году был показан в Центре современного искусства «МАРС», собран большим коллективом кураторов и представлен большим коллективом художников, часть которых как раз присутствует на этом круглом столе. Мое знакомство с военной темой началось как раз с того момента, что я родилась в городе Нижнем Тагиле и прожила там довольно большую часть своей жизни. И именно житье в этом городе, скажем так, спровоцировало меня на участие очень активное в этих проектах.
Спасибо, Юлия Гниренко. Марина Ражева, пожалуйста.
Я участвовала в этих двух проектах. «Камуфляж быта. Тагильский поднос» и «Художник и оружие». В первом случае у меня была представлена работа «Антракс», то есть «Летучий огонь», «Белая смерть», да. А во втором случае у меня было представлено две вещи, которые выглядели как слайд-фильм. Это «Связанный аппетит приходит во время еды». Ну, это была сервировка стола оружием. И отношение детей к оружию. Это было снято в музее под открытым небом, музей оружия.
Спасибо, Марина Ражева. Олег Киреев, пожалуйста.
Я могу сказать, что анархисты, конечно, всегда выступали против войны. В этом смысле можно назвать также нас анархистами-пацифистами. Таким же образом и художники, поскольку я являюсь также арт-медиакритиком, выступали против войны. И, например, я приведу тот случай, что в 1914 году в Германии берлинские дадаисты оказались гораздо более радикальными пацифистами, чем их товарищи социал-демократы, голосовавшие за военные бюджеты в Рейхстаге. Также и в наши времена анархисты, конечно, выступают на стороне самых конструктивных сил, хотя вроде взгляду обывателя представляются самыми такими нигилистами и разрушителями. Но проект Гетто.ру, собственно, занят деятельностью тоже в этом направлении. Гетто информирует общественность, то есть подписчиков и читателей сайта, о каких-то интересных трендах и развитиях в области современного искусства, связанного с политикой, общественными движениями, общественной мысли. Но я закончу на этом свое как бы краткое представление. Скажу только, что вот в последнее время я, конечно, всячески поддерживал и голосовал всеми руками и старался по мере сил писать о проектах Юлии Гниренко и Евгения Уманского, таких как «Художник оружия».
Спасибо Олегу Кирееву. Михаил Сидлин, пожалуйста.
Я хотел бы сразу вступить в спор с Олегом Киреевым, потому что классические анархисты сражались с оружием в руках на баррикадах, начиная с 1748 года, И самая знаменитая битва – это гражданская война в Испании, в которой анархисты представляли собой боевую силу. Так что анархизм и пацифизм – совершенно разные вещи. Ну и хотел бы перейти к своему личному отношению к оружию. К оружию я не имею почти никакого отношения, а к искусству очень большое. Занимаясь художественной критикой очень долго, я видел, я думаю, больше 30 проектов, связанных с темой художника и оружия. И я могу сказать, что поскольку художники обращаются к этой теме, то значит, что в природе самого искусства есть нечто, что связано с войной. Потому что художник выступает как агрессор по отношению к существующему миропорядку.
Спасибо Михаилу Сиглину. Я здесь помню такой трюизм: когда говорят пушки, музы молчат. Я бы хотела, чтобы мы об этом поговорили. Собственно, правда ли, что в природе художественного творчества есть нечто военизированное, агрессивное, как считают собравшиеся? Правда ли, что две эти зоны непременно перекрываются? Насколько я понимаю, вы говорите о том, что война не только объект искусства, она не только объект описания, она не только объект рефлексии, она есть нечто присущее художественному творчеству как таковому. Я правильно вас понимаю?
Я считаю, что существует инстинкт разрушения, и, несомненно, в творчестве присутствует как созидание, так и разрушение. И просто художники по-разному позиционируют себя.
Спасибо, это было мнение Михаила Сидлина. Олег Киреев?
Ну, я могу ответить просто на реплику Михаила, коль скоро она так возникла. Я скажу, что нельзя сравнивать современную ситуацию с ситуацией испанской войны 30-х годов, поскольку в те времена, представьте себе, с одной стороны существует коммунистический Советский Союз, с противоположной стороны существует фашистская Германия, с третьей стороны существуют эти две силы, как бы, или представители этих сил, воюющие в Испании друг против друга, и внезапно в тылу у республики загорается мятеж, инициированный, в общем-то, троцкистами. Троцкистами, то есть сторонниками как бы Троцкого, известно, как бы это третья сила, можно так сказать, в данном случае. Поэтому ситуация тогда включала много измерений. Там действовали много сил, которые как бы существовали в разных плоскостях. Это сильно отличается от современной сегодняшней ситуации, поскольку в наше время история однонаправленная. То есть одна доминирующая сила в мире, как мы знаем, это капиталистическая, глобалистическая политика, и нечего ей пока противопоставить.
Это было выступление Олега Киреева. Я напомню, что мы находимся в клубе на Брестской «Художник и оружие». Собственно, вопрос к Михаилу Угарову. Согласен ли он с тем, что только что услышал, что агрессия, война и разрушение есть нечто присущее творчеству как таковому?
Безусловно, согласен, потому что, ну, в любом случае это навязывание какого-то мнения своего. И чем оно агрессивнее происходит, чем больше в нем темперамента, тем оно сильнее воспринимается. А что касается того, что когда говорят пушки, музы молчат, это абсолютная правда. Если вы пройдете по московским театрам, то вы не узнаете, что в стране идет война, что существует вообще Беслан. Ничего вы этого не узнаете, и деятели театра, в общем, это мотивирует такой концепцией, что театр – это нечто другое, чем реальность, противопоставленная реальности. То есть человек, пришедший в театр, должен забыть, что есть телевизор, должен забыть, что есть реальность. И на самом деле немного в Москве театров, в частности, вот театр «Док», который противостоит вот этой концепции, потому что ведь нельзя делать вид, что живем в стране, где идет война, потому что она все равно идет, это все равно влияет на наши отношения. И, в частности, ведь для обывателя это очень хорошая история, если у тебя, конечно, не убили близких, то когда идет война, это очень здорово, условно говоря, можно не мыть уши. Условно говоря, можно кое-как себя вести со своими близкими и в бизнесе, потому что то, что мы знаем, война все спишет. И это очень диктует сегодня психику современного человека. Делать вид, что этого не существует, нельзя.
Так считает режиссер Михаил Угаров. Юлия Гниренко.
В общей сложности эти два проекта, о которых мы сегодня говорим, я провезла по 11 городам России. И в каждом городе находились люди, которые подходили и со слезой на глазах начинали говорить: «Вы не имели права это делать, вы не имеете права об этом говорить. Где патриотизм? Какое право вы имеете издеваться над национальной идеей, над русской армией?» И это повторялось в каждом городе, и это было даже в Москве. И очень странно для меня было это слышать, потому что как бы одно идет по телевизору, и совершенно другое люди хотят видеть и слышать от искусства. И почему-то искусство всегда ассоциируется с чем-то очень прекрасным и с тем, что не имеет никакого отношения к реальности. Это первое. А второе, когда я делала проект, мне прислали из Новосибирска трафарет, сфотографированный на стене дома, где было написано: «Искусство – это та же винтовка». И поставили на многоточие.
Спасибо, Юлия Гнеренко. Ну, я уже даже не знаю, кто из молодых политических радикалов этот трафаретик там нарисовал. Михаил Сидлин.
На самом деле, более важный вопрос – это является ли искусство отражением действительности? Потому что то, о чем мы говорим сейчас, относится именно к этому высказыванию, к этой теоретической позиции. Но на самом деле искусство создает свою собственную действительность. И если современное искусство создает такую действительность, в которой не присутствуют темы войны и насилия, то это его способ ухода. И уход совсем не обязательно означает отказ. Уход – это тоже позиция.
Спасибо, Михаил Васильевич. Ну, в общем, это разговор о примате социальном или примате художественном. Извините, я так упрощаю эту историю. Я, собственно, подтверждаю слова Угарова о том, что люди не хотят не делать искусство, которое говорит о том, что происходит в стране, не, в общем, по большому счету, на самом деле, его воспринимать. Валерий Орлов, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, придание большого значения войне исключает то, что происходит и в религиозной жизни, и в социальной. На самом деле, ну, человек просто двойственной такой натуры, да, он всегда борется. И для меня нет особой разницы между военным художником, чиновником государственным или, скажем, не только политическим деятелем, а и религиозным деятелем. Это та же борьба. И, к сожалению, мне кажется, что то, что остается после этой борьбы, да, это как раз результат вот расщепления, что одни хотят, чтобы это было засвидетельствовано, а другие не хотят этого видеть. И возвращаясь к проекту «Камуфляж быта», я могу сказать, что вот, собственно, и мой поднос был такой же мотивацией. Я собрал такой натюрморт из костей и написал «Миру мир». Условно, как бы, да, это то, что с детства я всегда, там, когда я научился читать, в начале 50-х годов, да, этот плакат везде висел, если вы помните, а с 57-го года, так просто он не сходил со стен. И вот эта борьба за мир, это результат как раз этих войн, потому что, если хочешь мира, готовься к войне. И вот это расщепление меня как раз, ну, что ли, утомляет. Я как раз хочу, чтобы человек был более мирный, что ли.
Спасибо, Валерий Орлов. Но, возможно, пока он не осознает, сколько военизированного находится у него внутри, он не сможет оказаться более мирным. Я бы хотела сейчас у Карины Караевой спросить. Она сказала, что в контексте современных произведений о войне, насколько я понимаю, довольно критичных, если широкая публика воспринимает в штыки, ну, собственно, как издевательство, да, как сказала Юля, эти работы. Как в этом контексте выглядело старое советское кино? Патриотическое, да, насколько я понимаю? Это были военные фильмы?
Да, это были военные фильмы, но я хочу немножко перевести как бы разговор в другую область, на, как бы вернуться к истокам. Потому что, с моей точки зрения, вообще позиционирование художника есть такая завуалированная тактика военных действий. И в этом отношении, как бы, для меня проект явился, не хотелось бы говорить клише, но таким расширением пространства борьбы. И в контексте как раз кинематографа, если говорить о том, что не существует ли некая переоценка, она действительно существует, потому что подобные проекты, они как бы провоцируют на новый взгляд. И как бы в этом отношении, как бы, я могу единственное, что сказать, что есть человек с киноаппаратом. Человек с киноаппаратом есть тот же художник и оружие, потому что не стоит локализовать как бы эту тему. Художник и оружие не как некий атрибут битвы, атрибут военных действий, а оружие как инструмент жеста художника. для меня этот проект не локален. Хотя проявление именно меня как куратора в этом проекте, я находился под большим сомнением, показывает ли только военный кинематограф или показывает некий прорыв в кинематографе. То есть я показывала фильм «Цельнометаллический жилет» Кубрика. «Цельнометаллический жилет» Кубрика — это не есть описание военных действий, это не есть фиксация некоторых элементов войны. Это есть позиция художника. То есть позиция художника, переведенная как бы в контекст, как бы локальный, в контекст военных действий. Поэтому для меня это есть не чистый военный кинематограф. Для меня художник оружия явился именно этой провокацией, когда нельзя воспринимать отечественное или зарубежное военное кино исключительно как военное кино. Любое военное кино подразумевает более широкий контекст.
Но, может быть, это означает, что тема войны, тема вообще милитарная так плотно вошла в умы современного человечества, что уже и кино о войне не вполне кино о войне, но и кино о мире не вполне кино о мире. Михаил Угаров.
Лена говорила о том, что люди не хотят видеть про войну, но ведь еще хуже, когда они хотят это видеть. Ведь это еще хуже. Вы посмотрите знаменитый фильм «Девятая рота», вы посмотрите сериал «Солдаты», который шел совершенно бессовестный, по-моему, на СТС. И когда я очень много работаю с молодыми актерами, которые там снимались, и ты с ними нормально говоришь, говоришь, как не стыдно вообще тебе сниматься здесь, вот в этом. А человек тебе отвечает, ну а что, я честно выполнил свою профессиональную задачу. Действительно, актер не отвечает за конечный результат, за тот, извиняюсь за выражение, вот месседж, который несет фильм «Девятая рота», а по сути-то он отвратительный. И надо сказать, что вообще эту территорию трэш захватил полностью. Ведь все книжки в мягких обложках полны Чечнёй, полны чем угодно. То есть мы, если мы себя не относим к трэшу, мы эту территорию им отдали просто за будь здоров. И здесь тогда уже не понимаешь, что делать, потому что вот наше такое совещание двухдневное было посвящено «Человеку война», и ведь мы пришли в тупик. Там было очень много драматургов, критиков, режиссеров, мы пришли все в тупик. Что нам делать с этой темой? С одной стороны, ясно, что об этом нужно говорить, что нельзя об этом молчать, а с другой стороны, я, в частности, вдруг стал призывать молчать об этом. И стал говорить, что это, наверное, честнее, чем высказываться. И там были очень точные наблюдения, что, например, у нашего человека война вызывает вожделение. Просто вожделение, преклонение. Оружие вызывает просто какую-то нездоровую реакцию. У здоровых каких-то мужиков ствол пистолета вызывает какую-то, извиняюсь за выражение, гомоэротическое возбуждение. И что с этим делать? Потому что, легче всего сказать, что, типа, козлы, вот. Но когда начинаешь думать серьезно, ты понимаешь, здесь встает вопрос незащищенности личности. Потому что есть иллюзия, что когда у меня в кармане пистолет, моя личность защищена. Но ведь это означает, что не работают какие-то другие механизмы защиты личности, там, общественные, гражданские, да черти какие. И работает только вот это. Это с одной стороны, и поэтому я, когда я сам провозгласился, а давайте молчать о войне, я сам изумился своему выступлению.
Спасибо Михаилу Угарову. «Свобода» в клубе на Брестской, «Художник и оружие». За нашим столом художники Валерий Орлов, Валерий Корчагин, Марина Ражева, художник и медиакритик, редактор проекта «Гетто.ру» Олег Киреев, один из сокураторов проекта «Художник оружия» Юлия Гниренко, киновед и куратор ГССИ Карина Караева, художественный критик и куратор Михаил Сидлин. Михаил Угаров, драматург, режиссер, создатель театра «Точка.док». «Художник оружия» мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Брянской области перевернулся пассажирский автобус. Один человек погиб, 11 получили ранения. Московская прокуратура пока не располагает данными о том, что вчерашнее нападение в столице на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова было совершено на национальной почве. Тутов – известный певец, народный артист России. Более чем в 30 российских регионах 1 апреля, в день начала весеннего призыва на военную службу, прошли акции в поддержку создания в стране профессиональной армии. Митингующие также протестовали против отмены отсрочек от службы в армии и высказывались за отставку министра обороны Сергея Иванова. Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава британского МИД Джек Стро прибыли сегодня утром в Багдад. По мнению обозревателя, одной из целей визита являются попытки Вашингтона и Лондона оказать давление на иракские политические силы для скорейшего формирования правительства национального единства. Освобожденный из заложников в Ираке американская журналистка Джилл Кэрролл заявила, что была вынуждена дать интервью с осуждением военного присутствия США в Ираке. Внештатная сотрудница газеты Christian Science Monitor была освобождена в Ираке 3 дня назад после почти 3-месячного плена. Сегодня, в первую годовщину смерти папы римского Иоанна Павла II, по всему миру пройдут поминальные службы. В Ватикане богослужение проведет преемник Иоанна Бенедикт XVI. На юго-востоке Турции произошли столкновения между полицией и курдскими манифестантами. Сообщается об одном погибшем и 16 раненых, среди которых 7 полицейских. В Израиле начинаются официальные переговоры о формировании нового правительства. Победившая на парламентских выборах партия Кадима ведет консультации с возможными партнерами по коалиции, в первую очередь с партией Труда Авада. Во Франции оппозиционные левые партии намерены присоединиться к новым акциям социального протеста.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе на Брестской. Художник и оружие. Эту тему мы сегодня обсуждаем с художником Валерием Орловым, художественным критиком и куратором Михаилом Сидлиным, художником Валерием Корчагиным и художницей Мариной Ражевой, с драматургом, режиссером, основателем театра «Точка.док» Михаилом Угаровым, с кураторами ГЦСИ Кариной Караевой, киноведом и Юлией Гниренко, и художником, медиакритиком, редактором проекта «Гетто.ру» Олегом Киреевым. Мы закончили предыдущую часть на выступлении Михаила Угарова, и вопросы, которые он поставил перед нами, по-моему, очень серьезные. Должен ли художник говорить о войне или лучше молчать о ней, ибо она становится предметом спекуляций, когда оружие и война становятся, в общем, объектом преклонения большинства народа населения. И еще один важный вопрос, это вопрос о незащищенности личности, который перед нами возникает. Валерий Корчагин хотел высказаться.
Мы забываем, что какая-то часть населения или процентная часть людей гораздо глубже вот погружены в милитарию, может быть, даже на уровне бытовом, поскольку вот тот же город Нижний Тагил, о котором упоминала Юлия Гниренко, если мы посмотрим на его, так сказать, промышленность, на его часть, которая создает городской бюджет, то это как раз военные промышленности, и большая часть населения города занята в этом производстве. Это люди, которые зарабатывают этим деньги, и изъятие этого промышленного комплекса из их жизни означало бы, что они останутся без средств к существованию. Вот даже на этом уровне эти люди заинтересованы, может быть, в милитарии и как бы погружены в нее. А с другой стороны, опять же, то, что говорил Михаил, очень важно здесь вот такой вот акцент поставить на том, что как бы игра в эту войну, вот, принятие этих правил игры для многих людей своеобразным таким вот каким-то замещением сексуального либидо, может быть, поскольку вот я попытался в своих работах эту тему изучить, не знаю, насколько получилось, но мне хотелось показать именно взаимодействие человека, погруженного в войну, в милитарию, именно своим сознанием, и какие-то эротические моменты, поскольку Как мне показалось, это очень интересная тема соединения эротики и войны. Недаром у меня возникла такая работа, которая называлась «У-2», где была изображена женщина, так сказать, преклонных лет в военной форме, с такой вот обнаженной грудью, грудь торчала из кармана в гимнастерке. Было как бы очень странно, и когда многие люди задавали вопрос в связи с этим, вот вообще, чем навеяна эта работа, и почему вот происходит именно то, что Юля называла этим глумлением, да, вот как многие люди реагировали на это. Когда я говорил, что это фотография моей подлинной родственницы, которая существовала, которая прошла войну и которая служила в авиации, была, так сказать, человеком, который прошел войну и которая бомбила вот эти вот регулярные части немецкой армии, все очень удивлялись, почему у меня такое отношение, личное отношение к этому, почему я издеваюсь над собственным как бы родственником. На что я вот как бы иногда не находил ответа. Но с другой стороны, я понимал, что мне никак не доказать людям, что война не исключает, так сказать, каких-то человеческих желаний, в том числе и эротических.
Это было выступление Валерия Корчагина. Могу только повторить вслед за Валерием Орловым. Ну, в общем, и до России наконец-то докатилась эта фрейдистская коннотация, связь войны и секса. Юлия Гнеренко.
Валерий рассказывал о работах, которые представлены в проекте «Камуфляж быта». На самом деле, проект «Камуфляж быта», когда на подносах девочки-мастерицы вручную рисовали по эскизам современных художников на милитаристскую тему вот эти самые подносы, там чего только не было. И, как мне кажется, это была наша художественная попытка как раз совместить развлечение, искусство и войну. И мне кажется, что мы это сделали довольно-таки умело, потому что шум до сих пор идет от этого проекта, хотя он закончен. И были не только такие относительно либеральные проекты, как у Валерия Орлова «Миру мир костями», как у Валерия Корчагина, вот только что он рассказал. Самое интересное, что военные реагировали очень положительно. Мы показывали это на российской ярмарке вооружения 2004. Этот проект был. Был поднос Марины Колдобской, на котором написано «Ебу и плачу в окружении звездочек военных», которые, извините, крали с каждой выставки. Вот те же, наверное, бабушки, которые приходили и говорили, как вы это смеете делать. Я так думаю, что вот этот проект «Камуфляж быта», он подтвердил одну единственную банальную фразу, что все люди про себя думают: «Господи, спаси нас от войны и от скуки». Вот, пожалуйста, мы совместили спасение от войны и спасение от скуки.
Спасибо, Юлия Неренко. У меня, правда, есть предположение, что крали, может быть, люди, ностальгирующие по своим дембельским альбомам, например. Мне кажется, вот этот подносик Марины Колдобской, о котором вы рассказали, он, пожалуй, где-то к этой эстетике близок для декора. Я Михаилу Сидлину передаю слово.
Разговоры о фрейдизме в этом ключе мне напоминают старый анекдот. Я его пересказывать не буду, потому что и так все знают, который заканчивается фразой «А я это всегда вижу». Я хочу поэтому сказать, что наш нынешний интерес к теме оружия, несомненно, обострившийся, он связан вовсе не с фрейдистской подоплекой, а с социальной незащищенностью, о которой уже говорил Михаил Угаров. То есть стремление взять в руки оружие возникает там и тогда, когда человек не может защитить себя при помощи каких-то организованных структур. И, несомненно, если мы переходим от темы советского милитаризма к теме использования оружия в быту, то тут произошел решающий перелом. То есть, если советская военная машина, она больше не является становым хребтом государства, то, наоборот, оружие в частном пользовании все более и более распространено. И в этом смысле обращение к оружию, конечно, свидетельствует о том, что мы беззащитны перед какими-то силами, не ассоциирующимися с государством, а скорее с криминалитетом и уличной преступностью. И мне кажется, что художники так или иначе чувствуют эту тему.
Спасибо Михаилу Сидлину. Михаил Угаров.
Я хотел бы еще другую коннотацию предложить, помимо фрейдистской. Ведь вот я читаю очень много пьес, которые пишут молодые авторы, а драматургия — это же такая сиюминутная реакция на речевую ситуацию, психоречевую ситуацию сегодня. И меня поразила одна из пьес молодой девушки, которая так и называется «Хочу, чтобы была война». Пьеса не очень мастерски написана, но очень интересно точно отражены процессы. Молодая семья, которая ужасно скучно живет. У них все замечательно. Деньги есть, квартира есть, все есть. А тем не менее, как-то героиня не имелся, и она все время повторяет «хочу, чтобы была война». Потом открывается секрет, что ее бабушка говорила, что она была счастлива один раз в жизни, в 43-м году, по какому-то там поводу. Мама так и не была счастлива. Ну, и в результате там кончается все очень так развалом этой семьи. Так вот, очень важное, мне кажется, такое эмоциональное голодание у людей существует, которое восполняет вот этот как раз феномен. Ведь если мы посмотрим события в Беслане, в которые вот, ну, как-то я так включился, ведь сколько наши домохозяйки выплакали слез у экранов телевизоров... А это же прямое замещение, ведь эти же слезы можно выплакать было по поводу своего заброшенного сына, своего заброшенного мужа, своих родителей, а это замещается вот сюда. Хорошо это, плохо, я не знаю, с одной стороны, ну как бы, ну, человек сочувствует, это здорово, это хорошо, а с другой стороны, я понимаю, что это прямое замещение, что, в общем, тоже, наверное, к Фрейду опять возвращаюсь, это же его термин «замещение».
У меня есть небольшая иллюстрация вот к выступлению Михаила Угарова. Дело в том, что так получилось, что я оказалась в Беслане после, непосредственно после этих событий. И через год мне пришлось заниматься этой темой, но уже по следам поездки туда моих коллег. И удивительное совершенно, я послушала диалог двух дам. Это было ровно когда приехали матери Беслана на встречу с Путиным. Две довольно пожилые москвички, ровно из тех, которые в свое время плакали возле экранов телевизоров, я в этом абсолютно уверена, они шли и говорили уже совершенно иначе. Зачем эти женщины приехали к Путину? И вообще, пускай они у себя там на Кавказе сами разбираются. Вот такая вот, собственно, иллюстрация. Олегу Кирееву слово я отдаю.
Дорогие товарищи художники и критики, я совершенно не понимаю, к чему вы развиваете эти нездоровые ассоциации, поскольку чем больше мы будем мифологизировать тему войны и связывать ее с эротикой, сексом или чем-то подобным, тем, ну, как бы, больше нездоровых ассоциаций мы будем иметь. Конечно, известно, что в нашем дискурсе тема весьма широко развита, подхватывается и повторяется. Например, московский радикал, известный Дмитрий Пименов, однажды взял и написал на листочке бумаги высказывание «Любовь – война». Через несколько лет это высказывание на всех улицах Москвы скандировали на маршах НБП. Конечно, тема есть, но я ответил бы на все эти разговоры словами других художников из группы «Республика Джа», которые пели «Войны не будет никогда, если каждый солдат бросит свой автомат».
Спасибо Олегу Кирееву за это зажигательное выступление. Я думаю, что скорее и любовь, и война являются двумя взаимопритягательными источниками энергии, а в ситуации, вероятно, того эмоционального голода, в котором наши люди находятся, ну вот они и обращаются к этим темам. Хотя это, конечно, довольно странно. «Свобода в клубе на Брестской. Художник и оружие». Знаете, я позволю себе процитировать, насколько я понимаю, отца-основателя проекта «Художник и оружие» Евгения Уманского. В общем, тут написано следующее, буквально. «Война перестала быть общим местом, она всего лишь перестала ужасать». Вот вы как-то готовы об этом говорить, как-то прокомментировать это заключение? Что, собственно, Женя имеет в виду? Юлия Гнеренко.
Хотела сказать, что это не Женина фраза.
Хорошо, авторство мы снимаем, но тем не менее. Источником этой фразы является ваш релиз. Итак, «Война, которая перестала ужасать». Что это значит? Михаил Сидлин.
Дело в том, что в настоящий момент существует военно-развлекательный комплекс. То есть система показа войны по телевизору. Это сложилось с началом первой иракской кампании по выдворению иракской армии из Кувейта. И в связи с тем, как показывается война по телевидению, она перестала быть страшной. То есть мы видим войну в перерывах между ситкомами и домашними новостями с соседней улицы. То есть мы перестали представлять себе войну как нечто ужасное.
Михаил Сидлин, спасибо. Валерий Корчагин.
Хочу добавить, что действительно война или, скажем так, какие-то действия, так или иначе связанные с войной и с насилием, стали показываться в прайм-тайм, когда людям удобно на это смотреть, как бы в перерывах между закусками какими-то и так далее. То есть очень удобно, сидя на диване, даже было смотреть я помню, атаку терроризма 11 сентября. Это было вечером, так было действительно не скучно, хотя кровь это все-таки как бы вот застывала в жилах. И более того, ведь когда идет такое вот некое привыкание вот ко всем вот этим потокам крови, так сказать, вываливающимся кишкам там, и так далее, человеческое сознание как бы вот, и желание такое, оно требует все большего и большего какого-то допинга. И все, что было для нас раньше шокирующим, вспомните как бы фильмы ужасов, они как бы перестают быть актуальными сегодня. Эта вот индустрия вот этих ужасов, она как конвейер нарастает. С другой стороны, обратите внимание, что вот вся милитаризация, допустим, быта, каких-то моментов, не связанных с войной, она тоже нарастает, поскольку появляются какие-то фэшн-модели, связанные с камуфляжем, появляются какие-то замашки милитари, которых раньше и не было никогда. Вот это тоже своеобразный результат погружения в милитарию.
Спасибо Валерию Корчагину, я только замечу, вот фильмы ужасов я не могу смотреть до сих пор, знаете,
я обожаю.
Я некоторые даже мистические триллеры не всегда выдерживаю, просто убегаю из комнаты и выключаю телевизор. Я хочу, чтобы нам киновед Карина Караева что-нибудь об этом сказала, о привыкании к
образу
насилия.
Для меня действительно странно наблюдать эту привлекательность войны, потому что для меня, по крайней мере, она связана вот с этими начищенными мундирами, да, с приглаженными воском, неважно, какая эпоха воспроизведена, Вторая мировая война или Первая иранская, или Японская война, это обязательно некая такая привлекательность, некая сексуальная, может быть, привлекательность, потому что волна вот этих сериалов, связанных с мафией, с рождающейся российской мафией, с всевозможными разбоями, побоями и так далее и тому подобное, почему-то породила цитирование среди общества. Эти подмосковные вдруг восставшие молодые ребята, устраивающие погромы, скандирующие, считающие, что их герой — это герой телевизионных сериалов, связанных с войной, с мафией и так далее. Для меня действительно это довольно-таки странный, но неизбежный процесс в кинематографе. Для меня, опять же, это связано с кризисом талантливых сценариев. Потому что когда невозможно в настоящей жизни найти нечто, не связанное с войной и могущее быть привлекательным, оказывается, что именно вот подобные действия, война, кровь, вот именно привлекательность цвета крови, когда вам, например, отрубленную руку в течение нескольких минут у вас маячит перед глазами, и это привыкание становится как бы абсолютным жеванием и идентификацией как бы себя. Это связано, опять же, с американским, может быть, с засилием американского кинематографа, то, что, например, делал Спилберг, и же с ними, когда вам предлагают стать участником некой компьютерной или некой медиа-игры, когда вы можете вдруг оказаться там, и быть не только свидетелем, но непосредственным участником. И вот это, мне кажется, просто страшно.
Спасибо, Карина Караева. Вы знаете, мне кажется, что если психоанализ имеет отношение к нашему разговору всерьез, то не в сфере сопоставления или связи там, эротического и военного, а в очень простой связке агрессия и война. Я полагаю, что то, о чем говорила Карина, связано с тем, что в современном российском обществе уровень агрессии чрезвычайно высок. Его принято называть необуржуазным этим обществом, но мне кажется, что это посткризисное общество. И война, вот эти жесткие формы военизированные, они являются просто неким этапом сублимации этой агрессии. Более или менее приемлемые цивилизационные формы того, как эта агрессия может существовать. Олег Киреев, пожалуйста.
Разве вы не понимаете, что люди возвращаются с войны моральными уродами?
Понимаю, я даже видела таких людей, я даже с ними разговаривала, и мне невозможно представить даже какую-то модель существования, которую может предложить мир для того, чтобы они там перестали ими быть, для того, чтобы их как-то, ну, спасти, я не побоюсь этого слова. Юлия Гнеренко.
Что-то на Олега Киреева. Самое страшное, что уродами возвращаются не только с войны, но, например, с выставок «Russian Experiments». Нет, это серьезно, потому что люди заражаются красотой войны. Они видят эти танки, они на них могут прокатиться, они могут выстрелить из пушки. Вот я лично стреляла из танка Т-90С. Это стоит 100 баксов. Это шикарно. Russian Expo Arms, российская выставка вооружений, которая проводится в режиме Биеннале в Нижнем Тагиле с 1998 года. Вызвана она тем, что губернатор Свердловской области решил привлечь новые деньги в Свердловскую область и объявил Нижний Тагил зоной военного туризма. И там один раз в два года проходит выставка Russian Ex-Arms, российская выставка вооружений, где каждый желающий, купив билет, проведя с собой кучу детей, нет никакого возрастного ограничения. На огромном полигоне 50 километров в ширину и в длину, со всем оборудованием. Это действующий полигон, на котором испытывают реальную военную технику, где привозят технику со всех стран мира, где показывают новейшие достижения Нижнетагильского Уралвагонзавода, где производят танки. И вот этот танк Т-90С – это единственный танк, который может во время прыжка через двухметровый ров повернуть на 180 свою башню и сделать 100 выстрелов. И мы этим гордимся, нижнетагильские люди. У нас висят на билбордах фотографии с танками, где написано, что танк – это второе по убедительности после ядерной бомбы средство воздействия. Нигде не написано, что танк – это опасно для здоровья. Танк – это стреляет.
Спасибо, Юрий Гнилевич.
Поддавшись соблазну. Как тогда говорить об этом? Ну, делать, наверное, это проект. Естественно, да? Я думаю, что если мужчина хочет, то и вот доказала как бы женщина,
так что... Вот я про что говорю, ощущение, что возвращается моральными уродами из выставки, потому что это дарит удивительное чувство защищенности, это дарит желание выстрелить еще, еще и еще.
Ну, я не смотрю ужастиков и не смотрю военные фильмы. Но я хожу по выставкам, да, и меня поражает как раз современное искусство, потому что оно, на мой взгляд, лишено вот той маскулинности, да, что характерно для западного искусства. У нас не может быть Хёрста. У нас ближе к цирку, ближе к эстраде все, что происходит.
К развлечениям.
Да, и когда вы смотрите современное... Я ничуть не против того, что происходит, и даже порой смеюсь сам, когда вижу определенные объекты. Но мне кажется, что вот это такое ватно-художественно-прикладное творчество, которое в последнее время... особенно доминирует на скульптурных как бы выставках, когда мы видим там меховое оружие или что-то еще, это уже, ну, мне это смешно. Когда я после Ричарда Серра смотрю вот эти ватные игрушки, ну, мне как-то за искусство несколько странно.
Это было выступление Валерия Орлова, Юлия Гнеренко.
Да, ту фразу, которую Лена процитировала, которая на самом деле легла в основу нашего пресс-релиза и вообще концепции выставки, она как раз взята из одного из пресс-релизов Russian Ex-Arms.
Там написано, что
это
война
не было
ужасать.
Написано, но было там написано, что социальные институты принимают войну как экономическую должность. Из этого были сделаны вот такие выводы на конференции, которая проходила в Екатеринбурге на базе Уральского госуниверситета, и называлась она «Толерантность в условиях цивилизации локальных войн».
Спасибо, Юлия Гнеренко. Дорогие друзья, нам пора завершать программу. Я бы вас попросила высказаться по кругу, сказать то, что вы хотели, но не успели сказать. Михаил Угар,
да.
Михаил Угар,
вот
пожалуйста.
Обратили внимание, Юля с такой гордостью заявила, что она стреляла из танка. Мне кажется, нормальная наша задача очень простая. Деструкторская деятельность. Обыкновенная деструкторская деятельность, потому что действительно война стала фоном, стала нормальной. Существует выражение «война – это наша профессия». Значит, нужно объяснять, что это плохая профессия. Там плохие работодатели, они мало платят, много воруют. Ну, вот такие простые вещи, что есть более выгодные и престижные профессии. Есть люди, которые гораздо больше нравятся девушкам, чем военные, которые пахнут сапогами и дымом от пушки. И еще, ну, деструкторскую деятельность я, например, осуществлял, когда у меня сын родился, мы сразу договорились, что у нас никогда не будет пистолетов, автоматов, танков, игрушек не будет. И ничего этого не было. И, слава богу, закончил литинститут, стал писателем. Но самое главное, что у человека доброжелательное отношение к незнакомым людям. Вот это очень, я считаю, что это отсюда.
Спасибо драматургу и режиссеру Михаилу Угарову. Марина Ражева, пожалуйста.
Несомненно, оружие как предмет является эстетически красивым. И когда его видишь, испытываешь приятное чувство внешне. Но аппетит приходит во время еды. Чем больше его потребляешь, тем больше хочется. Про это и был мой проект, такой тоже предостерегающий.
Спасибо, Марине Ражевой. Карина Караева, пожалуйста.
Я, может быть, покажусь старомодной, но меня до сих пор оружие пугало. С этой точки зрения, заявление Юли, да простит она мне, на мой взгляд, есть иные выражения агрессии. И при помощи оружия, этого как бы псевдопривлекательного инструмента, наверное, не стоит его использовать.
Спасибо, Карине, за это выступление. Давайте я уже защищу Гнеренко. Мне кажется, что она просто честно рассказала о том, что происходит со взрослым и вменяемым человеком, что может с ним произойти.
Я же это рассказывала как бы с той точки зрения, что это действительно привлекает. Но это не значит, что им надо пользоваться. Это захватывает, да.
Спасибо. Давайте Олега Киреева послушаем.
Избегая различных интерпретаций и контекстуализаций, следует нам, художникам и фантазерам, да, и проектерам, заниматься мирным строительством. Но параллельно вести и разоблачительную деятельность, поскольку много у нас разжигателей войны. Приведу пример такого Евразийского союза молодежи. Такой сумасшедший Александр Дугин, якобы философ, утверждает, что древние были безжалостны, кровавы, и вот мы сейчас также станем безжалостны и кровавы. Он просто неправильно понимает древние тексты. Всегда, во все времена, люди стремились к мирному решению вопросов.
Спасибо Олегу Кирееву. Валерий Корчагин, пожалуйста.
Напали все на Юле, но я тоже заметил, она прямо сексуально возбуждается, когда говорит об оружии. И это еще раз доказывает вот то, о чем мы говорим, несколько раз упоминали вскользь Фрейда, почему-то открещиваясь от этих тезисов, да, на самом деле, вот, пожалуйста, как бы это все выпрыгивает наружу, и ведь ничего удивительного нет, поскольку, если мы говорим о войне и о сексе, либо о войне и о любви, то мы говорим о эросе и танатосе, как бы взаимоисключающие и взаимодополняющие, как бы, структуры, да, поэтому вот я думаю, что это все очень близко.
Спасибо, Валерию Корчагину. Можно уже, наконец, Гнеренко ответит как-то, что же она думает о художнике и оружии?
Миру очень не повезло. По крайней мере, городу Москве после нашего проекта «Художник и оружие», где 43 художника из каждого угла Центра современного искусства «Марс» стреляли, пуляли и говорили о том, что оружие – это плохо. Или то, что когда много оружия, то вы задумаетесь. Потому что, мне кажется, если люди, которые приходили на выставку, говорили, что как вы смеете, где же слеза патриотизма, то значит их задело. Значит, тема задевает, значит, мы попали в точку, значит, мы вот эту деструктивную функцию как-то выполнили. И значит, миру не повезло, он остался без секса.
Спасибо, Юлия. Гнеренко, Михаил Сидлин, пожалуйста.
Я люблю хорошее виски, которое должно пахнуть смолой и порохом. И я не понимаю фразы, что люди, пришедшие с войны, моральные уроды. Все зависит от людей и от войны. Если мы живем в государстве, то мы делегируем функции нашей защиты определенному классу людей, которых мы нанимаем для этой функции. Если мы не живем в государстве, мы защищаем себя сами. Я скорее считаю, что человек должен защищать себя сам. Но я не возьму в руки оружие сейчас, чтобы избавиться от этого государства.
Спасибо художественному критику Михаилу Сидлину. Валерий Орлов, пожалуйста.
Я просто хотел бы, чтобы не было ни победителей, ни проигравших.
Спасибо Валерию Орлову. «Свобода» в клубе на Брестской. «Художник и оружие». Эту тему мы сегодня обсуждали с художником Валерием Орловым, с художественным критиком, куратором Михаилом Сидлиным, с художником Валерием Корчагиным и художницей Мариной Ражевой, с драматургом, режиссером, основателем театра «Точка.док» Михаилом Угаровым, с киноведом Кариной Караевой, с куратором ГЦСИ Юлией Гнеренко и художником, медиакритиком, редактором проекта get.ru Олегом Киреевым. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидеры,
Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».